Борьба за апостольство. Не прошла без борьбы жизнь апостола Павла и в Ефесе. Во время наибольшего успеха проповеди на апостола обрушились и наиболее тяжелые заботы. Из Ефеса он писал Коринфянам: «Я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как сорт для мира, как прах, всеми попираемый до ныне». Из этих слов мы можем видеть, какова была жизнь Павла в блестящем и славном Ефесе. Насколько велики были успехи его служения, настолько же приходилось смиряться и бедствовать ему самому. И если в это время дело свое апостол совершил со славой, то это была небесная слава, которая светила через эту невзрачную оболочку более поразительным светом, чем в лице Моисея, сходившего с горы Господней. Но не притеснение и скорби от внешних удручали дух апостола. Гораздо более омрачали его угрожающие признаки в событиях внутренней жизни общины. Именно возрастающая оппозиция против него самого. Буря угрожала юному древу христианской общины. В его общину прокрался злобный враг, желавший уничтожить все результаты трудов апостола. Но чтобы понять, в чем была угрожавшая общине опасность, нужно припомнить предыдущие события. Прежде чем Павел начал свою проповедь в Ефесе, как известно, он ездил в Иерусалим. Мы знаем, что несмотря на полное единомыслие с апостолами, иерусалимская община не могла в своих отношениях к Павлу отрешиться от некоторой холодности, замкнутости. Она все еще не могла освободиться от тенденций старого иудейства. Павел, носитель великой идеи о том, что Церковь Христова не есть церковь какой-либо одной нации, но всего мира, отстаивал равноправность христиан всех национальностей. В Иерусалиме Павел был признан равноправным апостолом. «И узнавши о благодати, данной мне, — говорит Павел в послании к Галатам, — Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые апостолами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Итак, поле миссионерской деятельности было разграничено. Петр и другие апостолы пошли с проповедью к иудеям, а Павел — к язычникам. Но претензии иудейских христиан на Иерусалимском соборе не были окончательно уничтожены, и несколько раз снова заявляли о своем существовании. Незадолго перед отъездом Павла в Ефес, в Антиохии, произошло открытое столкновение перед всей общиной между ним и Петром. Там собрались пришедшие из Иерусалима представители иудействующей партии. Их высокомерие было еще настолько сильно, что они не хотели садиться за один стол с антиохийскими христианами, боясь оскверниться. Петр, бывший здесь, не нашел в себе мужества воспротивиться притязательности иерусалимлян. Он боялся навлечь на себя гнев всей общины. Не отважился на это и старый друг Павла, Варнава. Павел был возмущен этой слабостью и выступил против Петра. Он поступил бы так, если бы даже перед ним был ангел с неба. Он решительно обличил Петра. Само собой понятно, что это обличение не примирило иудействующих христиан с Павлом, но еще более обострило их взаимные отношения. В первообщине после этого еще резче обозначились два течения. Одна партия, вслед за Павлом, отстаивала евангельскую свободу, другая же требовала, чтобы христианство было замкнуто в тесные стены Сиона. Партийное ожесточение медленно разгоралось. Для полного пожара недоставало лишь притока свежего воздуха, который и был принесен Павлом. Апостолы обрезания поддерживали с Павлом братское общение. Но здесь, как и обычно в таких случаях, то, на что в деятельности учителя были лишь намеки, ученики развили до крайних пределов. то обстоятельство, что вопрос об отношении иудейства к христианам из язычников заставил задуматься иерусалимских апостолов, было принято иудействующей партией как достаточное основание для разделения. Фарисейский дух оставался у них и после крещения. Они никак не могли отказаться от фарисейской мечты о том, что Иуда призван Богом господствовать над всеми другими нациями. Уравнение их в правах с христианами из язычников, освобождение последних от обрезания и прочих обрядов иудейства вызывали их ярость. Наиболее ревностным их противником был Павел. Естественно, что они готовы были восстать против Павла. Зачем он вводил новые правила в мирную и спокойную жизнь церквей? Откуда он получил право апостольства? Ходил ли он с Господом по Галилее? Видел ли его и слышал ли? Зачем 13-й апостол? Если он апостол, так и они также. Они же лично знали Господа, основавшего их общину. Чем более сведений получали они об успехах деятельности Павла, тем более опасным становился он в их глазах. При том же до них доходили слухи от иудейских общин в Галатии, Фессалонике, Коринфе, Ефесе, что Павел всюду являлся смелым противником иудейства, обращал синагоги в церковь языков, которой может примкнуть каждый желающий освободиться от закона Моисеева. Против этой, потрясающей основы христианства, ошибки, как они думали, нужно было повести решительную борьбу. Новые законы не приведут к добру. Павел же не имеет права отрешаться от почвы старого иудейства. Началась борьба против Павла, столь богатая скорбными моментами, столь горькая, столь злобная и вредная для успехов христианства, что Павлу приходилось теперь сражаться на два фронта во время своей миссионерской деятельности. С одной стороны были противники христианства, с другой – усердные, но не по разуму защитники, проникнутые злобой и не стеснявшиеся в выборе средств борьбы. Благодаря этой борьбе Павлу была отравлена радость беспрепятственного единения с общиной и угрожал даже полный разрыв с ней. Эта борьба навлекла на Павла преследование, тюремное заключение, глубокую скорбь и, наконец, в сущности, даже и смерть. Апостолы иерусалимские не повинны были в этой борьбе, они все время поддерживали братский союз с Павлом. Нельзя обвинять даже и всю иерусалимскую общину, ведь из Ияжелона вышли верные друзья Павла, Варнава и Сила. Но в то время могли сделать много зла для церкви даже какие-нибудь два иудействующие фанатика. Нетрудно было засеять плевелы на ниве Божией. Дьявол, враг человеческий, не дремал. В то время как с такой быстротой умножались христианские общины, дьявол должен был создать свою общину. Но теперь уже для христианства не опасны были языческие общины. Поэтому он своей дьявольской общине придал облик Церкви Христовой, которая под видом забот о лучшем отрицала спасительную силу креста Христова. Уже при своем последнем посещении Иерусалима Павел почувствовал, что настроение иерусалимской общины очень опасно. Здесь имели большое влияние такие люди, которые сущность христианства сводили к удержанию законов иудейства, которые непременно желали воспользоваться обращающимися ко Христу к славе иудейской национальности. Он уже тогда понял, что весть о возрастании Церкви Христовой среди язычников, весть, которую он с такой радостью нес в Иерусалим, встречена была с холодным недоверием, ибо она не только не соответствовала требованиям иудействующих, но и являлась решительным противоречием с их идеалом всемирной иудейской церкви. С таким впечатлением апостол отправился в Антиохию, где он мог вздохнуть свободнее. Здесь он нашел своих добрых старых друзей, а также Петра и Варнаву. Рассказ Павла об успехах Евангелия среди язычников здесь был принят с радостью. Но радость свидания была отравлена столкновением с представителями из Иерусалима, которым не решались противостоять даже сам Петр и Варнава. И, вероятно, Павел уже здесь, во время своего продолжавшегося почти месяц пребывания в Антиохии, заметил первое обнаружение злобы иудействующих. Способ борьбы иудействующих с апостолом, по-видимому, был такой. Они предоставляли Павлу свободу проповедования. Он должен был, по их расчетам, проложить первый трудный и опасный путь в среду язычников. Когда же опасность, которой подвергаются обыкновенно пионеры каждого учения, проходила, они посылали своих деятелей на Ниву Павла, которые старались вызвать недоверие к учению Павла. Чтобы лучше влиять на юных учеников Павла, они даже отрицали авторитет Павла как апостола. Они старались внушать, что они сами, пришедшие из Иерусалима, имеют большее право на учительство, чем Павел. Они рассылали послания, отправляли доверенных людей, ходили сами, лишь бы противодействовать Павлу. Они стращали добродушных провинциалов, галатов, что они не могут считаться христианами, раз они не приняли обрезание. Они оклеветали Павла в Греции, распустив про него молву, что он проповедует лишь по своей корысти, что он незаконно присвоил себе звание апостола. Столкновение между Петром и Павлом в Антиохии было маслом, попавшим в огонь их злобы. Иудействующие решились окончательно парализовать деятельность Павла, чтобы спасти единоистинную церковь. Это решение, естественно, не осталось тайной для Павла. Оно-то, может быть, и побудило Павла отправиться к Ефесу через страну Галатийскую. Вероятно, апостол хотел предупредить галатов об угрожающей им опасности. Он отправился из Антиохии уже известным нам путем, через горный проход Тавра, и посетил Галатию и Фригию. Он укреплял, утверждал здесь христианские общины, как в последнее свое посещение, бывшее за 3 года до этого. Главным образом апостол хотел защитить свои общины от влияния иудейства. Присутствие любимого учителя заставило на время умолкнуть все споры в этих общинах. Но лишь только Павел покинул их, противники его дела снова начали свою работу. Легковерные галаты скоро подчинились авторитету первой христианской общины и 12 апостолов в Иерусалиме. Их уверили, что только 12 апостолов были близки ко Христу, и что, следовательно, они восприняли христианство во всей чистоте от Господа, а не Павел, не видевший и не слышавший его, что они не христиане, пока не примут обрезание и формально не примкнут к народу Божию. «Павел не апостол, его учение плотское, человеческое, а не от Господа», — говорили противники Павла. «Он только от иерусалимских апостолов узнал о христианстве и теперь проповедует собственными прибавками». 9 месяцев спустя после ухода Павла из Галатии, в начале 55 года, до него дошли слухи о деятельности там его соперников. С гневом и скорбью принял их апостол. Самому ему идти в Галатию было нельзя. И вот он пишет под свежим впечатлением полученных известий свое послание к галатам. Это послание все проникнуто непосредственным чувством, оригинальностью и отлично характеризует личность Павла. Как сильно это послание уже в самом вступлении, где апостол, вполне уверенный в своей правоте, доказывает, что он призван к апостольству самим Господом, а не людьми. С каким гневом он отзывается нарушителем церковного единства и мира, когда дважды повторяет: «Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». «Удивляюсь, — пишет Павел сразу после приветствия Галатийской церкви, — что вы, от призвавшего вас благодатью Христовую, так скоро переходите к иному благовествованию. Вы допустили иное благовествование, о несмысленные галаты. Кто вас прельстил, что вы не повинуетесь истине? Неужели это те галаты, перед глазами которых был так ярко изображен Христос, чтобы они, как бы своими глазами, видели распятого? Скажите, иудейские обряды сделали вас участниками Духа Святого, или моя проповедь? Вы были научены в Духе. Неужели захотели плотского учения? В Церкви Христовой нет национальных различий. Иудей или грек, раб или свободный – все пред Христом. Разве вы забыли, как я некогда пришел к вам больной, после побиения камнями в Листре, и проповедовал? Как ангела Божия приняли вы тогда меня? О, как вы были блаженны! Вы готовы были тогда вырвать ваши глаза и передать мне. А теперь, «Разве я враг ваш? Вы хотите меня оставить? Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Как я хотел бы быть среди вас! Вас обманывает, на вас хотят снова возложить иго рабства. Но я, ваш апостол, говорю вам, кто из вас обрезывается, тот отказывается от Христа. Вы были на хорошем пути. Кто удержал вас от послушания истине? К свободе призываю я вас, братья мои. Ваши новые учители хотят вашего послушания, чтобы приобрести славу истинных основателей Церкви Галатийской. Мне не нужна такая слава. Для меня дороги вы, а не слава. Для меня единственная слава – слава Креста Христова, которым для меня мир распят, и я для мира. Тем из вас, которые со мною, миром и милость, как истинному Израилю Божию. Впрочем же я скажу, нет для меня более страданий, ибо я ношу язвы Господа на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим. Таков, в кратких словах, ход мысли послания к Галатам, отправленного Павлом из Ефеса. Решительный удар, нанесенный Павлом через это послание происками его врагов, в конце концов дал возможность восторжествовать свободе христианской. Иудейские христиане, мысли мои собственные только на почве Иерусалима и Святой Земли, после разрушения Иерусалима поселились к востоку от Иордана, были известны под именем ивеонитов и мало-помалу исчезли с лица земли. Но не только в Галатии противодействовали Павлу иудействующие христиане. Их деятельность охватила и Грецию, особенно Коринф. В Иерусалиме было известно о процветании этой общины, поэтому года через два после отшествия отсюда Павла в Коринф прибыли посланные Иерусалимской общины, чтобы и здесь начать свое злобное дело. Они могли рассчитывать на успех, тем более что Коринфская община не была уже так тверда, как в присутствии Павла. Здесь после Павла некоторое время проповедовал Аполлос, приходивший сюда из Ефеса по поручению Павла. Его красноречие, изящество языка понравились коринфянам больше, чем безыскусственные речи Павла. Любители красноречия из среды членов Коринфской общины настолько увлеклись проповедью апостола Аполлоса, что стали пренебрегать авторитетом Павла. В это время прибыли сюда и посланники Иерусалимской общины. Они по обыкновению объявили, что Павел незаконно присвоил себе звание апостола, что он совсем не знал Господа. «Он, конечно, и сам сознает, — говорили они, — что стоит ниже других апостолов, а потому-то и не принимает воспомоществований от общин. Они не устыдились даже сказать про него, что в конце концов и он имеет виды воспользоваться деньгами общины. Несмотря на всю чудовищную нелепость клеветы, она нашла доверчивых слушателей. Но не только личность апостола подвергалась осуждению, осуждалось и его учение. Что это за учение, которое все спасение относит к казни Мессии? Расшатанное в одном пункте здание христианского вероучения в умах коринфян покачнулось. Появилось новое учение о воскресении, как только о духовном восстании. Благодаря всему этому коринфская община, которую так хорошо устроил Павел 3 года тому назад, теперь потряслась благодаря всевозможным заблуждениям. В общине появилось разделение. Одна партия, вероятно, наиболее усвоившая взгляды посланцев Иерусалимской общины, называла себя, хотя совершенно неосновательно, Петровой, другая – Аполлосовой, третья – Павловой, четвертая в качестве главы партии выбрала уже самого Христа. Это колебание фундамента общины, вероучения, должно было неблагоприятно отразиться и на жизни, и на поведении христиан. В коринфской общине появился столь свойственный всему Коринфу разврат. Община терпела в среде своих членов кровосмесителя. Беспорядки и бесчинства начали случаться даже на вечерях любви. Когда коринфские христиане в своих молитвенных собраниях начинали пророчествовать, начинался страшный шум, так что нельзя было ничего понять. В пророчествах принимали участие женщины. Лучшие представители Каримской общины некоторое время не доносили об этих позорных явлениях в жизни общины ни Павлу, ни Ирасту, как бы щадя их. Но в конце концов пришлось послать известие Павлу. Это было незадолго до Пасхи, в апреле 57 года. Павел в это время собирался покинуть Эфес. Известие Павлу было послано через людей Хлои, по всей вероятности, Кристом и Стефаном. Нетрудно догадаться, как поразило это известие Павла. Гнев охватывал его при мысли о лжеапостолах, опустошавших цветущие сады его каримской общины. И здесь перо послужило ему оружием борьбы. Два послания отправил апостол в Коринф по этому поводу. Обвинение против него лично Павел мог опровергнуть сразу, одним напоминанием о том, в каком положении он находился в Коринфе. «Я терпел у вас голод и жажду», — напоминает Павел тем из коринфян, которые поверили клевете, будто Павел хотел обогатиться на их счет. Что же касается нападений на его учение и разъедающих общину грехов, то Павел выступает пред общиной со всей силой своего апостольского авторитета, опровергает ничтожные обвинения противников и призывает общину к порядку и покаянию для освящения. Но во всем послании нет и следов личной озлобленности, раздражения. Апостол Павел остается апостолом, управляющим общиной с высоты своего поста. К делам общины он прикасается щадящей рукой. В его обличениях чувствуется полнота любви.